Доска почета.
Доска почета внезапно стартует сегодня в 12.08.
Ну почему внезапно? У нас доска почета появляется тогда, когда появляется гость, который действительно прекрасен, и его можно с удовольствием на доске почета приветствовать.
И вот он появляется в кадре на Фонтанке офис. Мы приветствуем в студии нашей лидера рок-группы «Ключевая» Максима Аншукова. Здрасте, Максим.
Здравствуйте.
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 А все-таки вот правильно рок-группа называть вашу группу?
Мы не забиваем себе голову этим вопросом.
Просто играете?
Просто играем музыку. Ключевая и ключевая. Можно рок, можно не рок. Мы стараемся быть шире в этом вопросе.
Ну, это очень хорошо. Я просто сразу поясню нашим пользователям. Сегодня в Петербурге у вас концерт в зале ожидания.
Да, в клубе «Зал ожидания». Большой концерт. Специальный гость группы «Альтависта», петербургская группа. Очень хорошая. Приходите, у нас тоже такой концерт сборный. То есть мы собираем все свои самые, собрали самые лучшие песни, которые у нас есть в нашем репертуаре за 18 лет нам сегодня. Вот сейчас идет празднование 18-летия.
Ну, то есть такого совершеннолетия уже серьезного.
Совершеннолетия, да. Армейский возраст. Армейский возраст. Уже можно кое-что, да, без ограничений.
Ну, там, знаете, новые уже тоже ограничения вводят. С 21-го что-то будет только.
Да, ну, видите, значит, еще есть куда
идти. Еще куда стремиться.
Окей, ну давайте тогда начнем знакомить наших пользователей с творчеством группы «Ключевая». Я понимаю, что значительная часть нашей многомиллионной армии знакома, но не все.
Да, я поэтому и здесь.
Окей, с чего начнем? Давайте, может быть, что-то такое, что нас настроит на нужный лад и заставит нас сегодня в этот четверг вечером все-таки отвлечься от привычных дел.
Не отвлечься от этих не очень приятных новостей, которые сыплются со всех сторон.
И сходить на концерт.
Какая-то композиция, которую вы считаете, ну не то что избитая вот эта фраза, визитная карточка, ключевой, но которая, может быть, показывает вот суть, да, почему вообще группа была создана, для какой музыки?
Давайте я сыграю, у меня сейчас выходит еще акустическая пластинка, там есть заглавная песня, она называется «Камертон», а второе ее название «Любит и ждут». И вот так называется именно пластинка
«Любит и ждут».
Да, и она новая, так относительно, и она отражает то, что есть ключевая на данный момент, хотя как она может сейчас под гитару прозвучать, но они и пишутся под гитару, поэтому я так под гитару и сыграю.
Итак, впервые на Фонтанка офис «Любит и ждут» в исполнении Максима Аншукова, группа «Ключевая».
Все ходит по кругу, уйдет и вернется. Огромные рыжие с пятнами солнца. Куда ты заходишь, над кем развернешься? Ты станешь ребенком, когда ты проснешься. Пусть снова вольется в горячее сердце лазурное небо, пусть все станет просто. Мерцающий север и юг с позолотой в тебе отзовется о ближнем заботой. Тонкая нить ведет к началу, и камертоны сны поют. Ты не один, иди к причалу, тебя любят и ждут. Любят и ждут, любят и ждут, любят и ждут. Дома над тобою, огромные окна, живительным чувством твой пульс ощущают. Все те, кто в тебе зародили искусство, все те, кто теперь за тебя отвечает. Друзей твоих, братство и хлебом единым тобой будут взяты любые барьеры. Иисус в наши дни не знал бы карьеры, он был бы обычным озябшим курьером. Что есть твой шаг? Откуда начат? Кто послужил и дал размах? В клетке грудной есть крик и значит: любят и ждут, любят и ждут. Тонкая нить ведет к началу, и камертоны сны поют. Ты не один, шагай к причалу, тебя любят и ждут, любят и ждут, любят и ждут, любят и ждут, тебя любят и ждут.
любят и ждут, любят и ждут, любят и ждут.
Максим Аншуков.
Спасибо.
У нас в гостях на Фонтан-Кофе сегодня группа «Ключевая», вечером концерт в Петербурге. Вы вообще территориально живете-то где?
В Москве.
В Москве вы живете. В Москве рок-группы, они всегда отличались от групп петербургских. Вообще, насколько актуально это классическое деление музыкантов по городам?
Но существует ли оно вообще теперь?
Да, на данный момент. Как
вы знаете, видите? Я когда рос в 90-х годах, да, конечно, очень сильно отличалось. Конечно, ленинградский рок-клуб — это отдельная тема, и про это написано столько книг. И мы сами, я, собственно говоря, то начинал-то здесь. Ну, то есть как? Мы брали гитары, садились в поезд, покупали там какие-то недорогие билеты, а иногда электричками, добирались сюда. Здесь в этом во всем вареве вращались. Здесь я, кстати, впервые услышал про Башлачева. Именно здесь, в этом городе.
И потому уже... что этот город, в общем-то, в значительной степени ему так придал,
да,
импульс.
Конечно.
И, к сожалению, в конце, так сказать, съел и забрал.
Ну, да, и там и болезнь, в общем-то. А так, конечно, Питер и Москва, они всегда разнились. Хотя сейчас, мне кажется, эта граница немножко подровнялась в плане того, что и здесь нет того бунтарства, которое было в 90-х. Да и в Москве его как-то нет. И все как-то немножечко, если так можно сказать, приобрело некий лоск, поскольку...
Буржуазность.
Буржуа, да. Поскольку все знают теперь прекрасно, как нужно записываться, что такое западный звук. И что ленинградские, питерские группы, что московские, все в основном записываются за рубежом.
Ну или сводятся хотя бы.
Ну или сводятся, или мастерят.
Но да. Вы-то истинные патриоты, вы в России записываетесь?
Нет, мы записываемся в России, но одну из песен вот в Барселоне сводили. Поэтому мастерили. Ну то есть тоже, да, немножечко мы о буржуазии.
Но, тем не менее, мне кажется, хорошо. Что касается записи, это просто борьба за качество звука.
Конечно.
Но бунтарство-то почему оно пропало?
Вы знаете, оно тоже не пропало. Ну, как сказать, нету откровенных кличей и призывов к чему-то идти на какие-то баррикады, как, например, на рубеже, да, 80-х, 90-х, о которых мы говорили выше. А тот нерв, который есть в рок-музыке, конечно же, он сохранен. Ну, не во всех группах, но я считаю, что в нашей сохранен. Мы очень стараемся его поддерживать, подпитывать этот нерв. То есть у нас на этом строится наша группа.
Вот тогда возникает вопрос, где вы берете этот нерв? Что влияет из происходящего в России или где на то, что вы
сохраняете? На что-то удается закрывать глаза, я бы вот так спросил.
Нет, не удается, к сожалению. Конечно, все отражается. И у нас есть и антивоенная песня, которая вот недавно так набрала у нас очень хорошие обороты и отклики. И я
видеоклип
даже...
у вас на ней есть «Мирра» называется.
«Мирра» называется, да. Да. И я даже тут побывал в Украине, в нашей незалежной, и там имел честь ее исполнять. Слава богу, все хорошо прошло.
Как вас там встречали?
Хорошо встречали.
А вы в Украине побывали везде или где-то? Потому что Украину теперь, знаете, для некоторых она разделилась чуть ли там не на четыре государства.
Я побывал... Давайте я лучше свой маршрут скажу, потому что я географически не очень разбираюсь,
давайте,
где,
да,
я побывал. Я сыграл 2 концерта в Харькове, потом поехал в Полтаву, потом сыграл в Днепропетровске, в Николаеве, потом в Ильичевске, это портовый город под Одессой, в Одессе в самой, в Киеве и в Чернигове. Из Чернигова уже поехал в Гомель, в Беларусь.
Ну вот вы приезжаете из России. Там же,
да,
сейчас вроде как мужчинам из России какое-то повышенное внимание. Вам чего народ говорил, когда вы готовились выйти на сцену и когда спускались?
Вы знаете, абсолютно мы не касались практически нигде политики. На удивление. Я думал, если честно, я даже был готов. У меня там был эфир в Днепропетровске на телевидении, на центральном. И я думаю, даже здесь сейчас надо как-то что-то осторожно. Нет, в итоге я там спел «Миру». В итоге я как-то там пообщался. Мы в основном общались на творческие темы. Люди, конечно, там подустали от вот этих всех событий. Они очень скучают по тому, что к ним, ну, как бы, они очень хотят, чтобы к ним опять приезжали, ездили наши музыканты. И вообще это все как бы не должно делиться. Музыка не должна... Она должна отражать какие-то социальные моменты, я согласен. То есть она должна... музыкант, он должен же как-то отражать своим творчеством. Извините, даже Пушкин отражал в свое время,
да,
правильно? А тут просто, ну, не все соблюдают, скажем так, не будем называть имен, эту тонкую грань. все-таки духовность должна как-то присутствовать.
Ну, наши отечественные музыканты, те, которые вот из упомянутых выше 80-х вышли, они многие, да, как-то так вот стали делиться там, и старательно определяться и брать в руки либо один
занимать,
флаг,
да, какую-то сторону.
Либо другой флаг, да, это было просто удивительно. Все время вот надо было определиться, с кем ты.
Да. Вот я считаю, что это лишнее. Ну вот лично мое мнение. Не должен музыкант вставать на чью-то откровенную сторону. Он должен призывать к духовному очищению. Через это и произойдет очищение вокруг.
Мне кажется, мы подошли к тому моменту, когда трек «Мирра», о котором мы уже сказали, просто должен прозвучать.
Должен, да, быть,
да,
услышан.
И видеоклип, кстати, на сайте «Ключевой» можно посмотреть. Он такой исполнен в черно-белых тонах. Многие рок-музыканты вот в этом сезоне и в прошлом черно-белые. Черно-белая картина.
Ну это не случайно, да. Как-то есть, видимо, желание, чтобы наконец вот эта черная полоса закончилась.
Цвет когда вернется, скажите, пожалуйста.
В следующем видеоклипе у нас вернется цвет в полном объеме, потому что песня будет очень возвышенно лиричная, в отличие от того, что мы делали до этого.
А цвет имеется в виду, который не только в квадрате картинки, а вокруг?
Вокруг.
Да нет, мы вообще достаточно цветные, радужные. У нас все очень хорошо. Просто есть произведения, которые являются отражением определенных событий внутри переживаний. Вот
все. Давайте послушаем трек «Мирра», если его можно под гитару акустическую
исполнить.
Да,
его можно исполнить, я исполню с удовольствием.
Как беду остановить, все под Богом. Каждый просто хочет жить, а старуха саблезубая война лезет в семьи и гранитит имена, будут всходы. Все укнется потом, наши дети вырастают под огнем, души взмокли. Не унять слез матерей брата на брата в сводках черных новостей. Рыщут волки, насыщаются бедой кривотолки, завладели головой, режут парус всех возвышенных идей. Это градус, соль горящих площадей. Будет время, обернемся, помолчим, помолиться. Будет должно всем живым рваной раной. Сирота сидит весна в каждом доме, где закончилась война. Лей-елеем раскручивай тиски, каждой шеи вдох ослабленной петли. Белым небом, где архангелы полки, умоляю, всех спаси и сохрани. Всех спаси и сохрани, умоляю.
Доска почета.
Да, хорошая история.
Да,
надо сказать, что цепляет.
Цепляет, берет за душу. Это был Максим Аншуков, лидер, бессменный лидер группы «Ключевая», у которой сегодня концерт в Петербурге. Максим, вы, я так понимаю, автор текстов всех песен и автор музыки.
Ну, основной, скажем так, рыбы под гитару, то, что написано. Конечно, потом музыканты коллектива, я их назову, Рома Смоленцев, гитарист, Юра Иванов, наш директор и бас-гитарист, Максим Демидов, наш барабанщик, и Паша Поцелуев, наш барабанщик, который сегодня с нами приехал, когда у нас Максим не может, с нами ездит Паша Поцелуев.
Хорошо живете, надо заметить. Два барабанщика,
один другого заменяет. Сережа Дебальский, звукорежиссер. Вот эти ребята все, они очень работают над тем, чтобы это все имело какую-то окраску.
А, слушайте, а вы как реагируете, когда вас так или иначе сравнивают с кем-то из музыкантов?
Очень спокойно.
Просто у меня, ну, по умолчению ассоциации возникает.
Вообще, мне кажется, возникают. Максим очень спокойный человек.
Да, это не может не радовать. Обычно рок-музыкант, он как-то так прям выпрыгивает из себя. Здесь мы этого не наблюдаем,
может быть,
приятно.
Сказал, что ночью, да, вы приехали, вы не выспались?
Да я в любое время суток такой.
Окей. Я просто обратил внимание на определенные параллели с такой, в общем, русской музыкой, которая к року, она условно относилась. Просто вот момент надрыва в голосе мне напоминает, конечно же, русских музыкантов, но не столичных, сибирских, которые были там. Да, и как-то по умолчанию Дмитрий Ревякин возникает, и омские какие-то музыканты, и тот же Башлачев вышеупомянутый. Что слушаете сами?
Я меломан, слушаю абсолютно все. Серьезно.
Всякие унц-унц?
Унц-унц могу послушать, но я быстро очень от этого устаю. В отличие, например, от классической музыки, от которой я в последнее время не устаю и которую очень полюбил слушать.
А это очень важно, кстати, потому что классическая музыка очень разная. Хотел вас спросить, вы смотрите, кто играет, кто записывает?
Обязательно. И какой оркестр, и какой дирижер, и в каком месте даже в данный момент они играют, это тоже имеет значение. Вот Гергиев, например, он где бы ни дирижировал, он Гергиев, да? Он сохраняет какие-то традиции. А есть люди, которые, ну, там, по-разному, да? Вот, например, недавно приезжал пианист в Москву, который виртуоз, да? А я, к сожалению, сейчас не назову точно его имя. Он взял, например, вот только недавно какие-то призы отхватил мощные. А человек играет на пианино всего 4 года. То есть до этого он занимался какими-то совершенно другими делами. Тут у него проснулся дар. Он, значит, как-то это все оформил. И теперь он срывает все. Он у нас Чайковского взял конкурс вот в этом году. То есть, и еще кучу призов. И вот он приезжает теперь с концертами в Москву. Вот 3 концерта подряд в одну неделю. В общем, вот в следующий раз обязательно на него дойду. Ну, то есть вот какие-то вещи стараюсь улавливать. Да. Разумеется, вся наша отечественная рок-музыка мимо меня не проходит, потому что я отслеживаю. Ну, как-то мне это интересно. И, разумеется, какие-то альтернативные коллективы и инди-коллективы.
Ну да, в столицу приехали, правильно, про инди надо поговорить. Тут у нас все, по-моему, те, кто музыку слушает, так или иначе этим хворают.
Да, и это прекрасно. Вот как раз о вышеупомянутом нашем молодом барабанщике Поцелуеве, Паше, он нам прививает эти традиции таких групп.
То есть он считает, что вы уже как бы отстаете немножко, он вам рассказывает, что слушать.
Ведь это же как очень... Вот это же замечательно, когда тебе есть куда расти и бесконечно совершенствоваться.
Понятно.
Это же очень здорово. Так много всего.
У меня тогда такой вопрос, Максим, к вам. Вот рассказывали вы про музыканта, пианиста, у которого неожиданно проснулся дар. У вас дар, да, сочинять песни, петь, исполнять. Как вы его почувствовали? Я помню, вы вроде бы по образованию актер или режиссер.
Режиссер. Режиссер театра. Но у меня двойная профессия, еще и актер нам там добавилась. У нас экспериментальный был курс, мы учились при театре. Нас засунули в театр, загнали на 4 года, и мы оттуда не выходили. Поступило 30, закончило 16. Вот, и, в общем, так все не потерялись, кто закончил, все не потерялись. А у меня проснулось очень внезапно. Я, когда в программе «Время» услышал о смерти Виктора Цоя, вышел в подъезд, разревелся, пошел к своему другу.
Сколько лет тогда было?
15. Пришел к своему другу, сказал, что мы будем собирать группу, я буду играть и петь, а ты будешь играть, почему-то я бы сказал, на барабанах. Вот. Он сказал, да, я буду играть на барабанах. Слава богу, он согласился, мы нашли еще людей, и мы сначала просто включали магнитофон и под него поясничали. А потом я уже купил какую-то первую гитару благодаря моим родителям замечательным.
Вот, очень важно, когда родители понимают, что ребенок хочет.
Да, у меня мама понимала, и папа понимал. Мама мне вообще денег дала на первую гитару. Я поехал ее купил, был счастлив неимоверно. Вот. И уже какие-то были первые опыты. Вот после смерти Виктора Цоя у меня случилось. Не знаю, какой-то выплеск такой эмоциональный. Я почему-то посчитал, что мне надо срочно брать гитару в руки.
Так, а стихи? Они до этого писали стихи?
Да нет, я вообще стихов не пишу. Это песни. Это такая форма. немножечко отличается от стиха и отличается от написания музыки. Это форма, которая приходит в основном вкупе. То есть она приходит вместе. Раз, 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 что-то намурлыкиваешь, намурлыкиваешь. Опа, крючок какой-то, раз, зацепился. Опа, как интересно. Как у меня недавно было, позавчера я написал песню, думал, что написал ее о любви к девушке. Вышел и понял, что она написана на самом деле от лица ангела-хранителя. То есть про человека.
Mm-hmm.
Там вот он... это забота о человеке как ежедневная, да? Ну, а я писал о заботе ежедневной о девушке, а потом думаю, опа, можно же вот так повернуть. Это такие формы, которые...
Сразу другой смысл.
Это кубики, которые двигаются, оказывается. И я тут недавно так, знаете, это как вот смотреть, помните эти картинки? Ты смотришь, у тебя так изображение стерео становится.
Да-да-да.
Не экспериментировали? Я
это
так
как,
даже...
как раз появилось примерно тогда, когда и группа Ключевая во второй половине 90-х эти штучки.
Ах, вот почему она появилась.
Да-да-да.
Это я, кстати, между прочим, я так мог даже смотреть на звукорежиссерский пульт. И вот эти вот штучки, ручки все, которые, mm-hmm. они у меня так пум.
Слушайте, а вот вы сказали, полтора дня назад написали песню, позавчера точнее, и она сегодня будет звучать уже? Или это еще надо работать над ней?
Нет, да, они должны немножечко перевариться, устояться, полежать. Я ее покажу группе, разумеется. Мы подумаем, группа решит, акустическая эта песня, или она может исполняться в электрическом составе группы. Угу. У нас такой фильтр проходит.
А, то есть это у вас худсовет даже.
Худсовет
некий.
Такой.
То есть вы как лидер не можете сказать, так, я сочинил, все, будем петь.
Если бы я так себя вел, мы бы 18 лет не продержались.
Главное, чтобы не литовка худсовет, но не литовка.
Литовка — это такая штука. Я проходил через нее, кстати. Да,
ведь будет. Полезная история. Много хорошего было в прошлом. Давайте вернем.
А между прочим, кое-что-то было и полезное. Нет, серьезно.
Например.
Нет, я тоже серьезно. Но вот литовку пора бы вернуть, да?
Да. Нет. Где-то в каких-то. Понимаете, тут надо быть очень осторожным. Но ведь литовка и убирала откровенную какую-то и пошлость. Ну, так если серьезно говорить. Правильно?
Но ведь, наверное, человек сам разберется, что слушать.
Здесь я,
наверное,
абсолютно
убирала
согласен.
Наверное, и много хорошего.
Конечно. Ну, хорошее убирала, но и плохое подчищала.
Не, ну это если рок-клуб сделан КГБ, тогда, конечно, литовка необходима.
Не, рок-клуб — это, конечно, был ужас. Я про другую литовку-то. Ну, разные штуки.
Мы еще, да, что-то услышим?
Споем?
Давайте споем.
Да, просто учитывая, что раз вот эту песню, про которую вы рассказали, мы услышать не можем, еще ждать нам худсовет ваш. Давайте то, что мы можем, что уже одобрила ваша группа.
Да, давайте я спою песню, посвященную Василию Макаровичу Шукшину.
Птицы вы мои раненые, стихи вы мои едкие, тесно вам да под небушком, охотники полета все меткие. Запустил я вас стаей нерованною, запустил я вас думой печаленою, и слетелись вы в песню-то звонкую, и упали тоской изначаленою. А нынче на дворе да не колышко, нынче не до песни веселенькой. Соберусь да и пойду по дороженьке искать света ясного солнышка, когда свела калина красная. Мы наливали красное и прослезилось ясное, когда свела калина красная. Птицы в мои раненые, стихи в мои едкие. Птицы в мои раненые, стихи в мои едкие. Птицы в мои раненые. Стихи вы мои едкие, птицы вы мои раненые.
Доска почета.
Очень неожиданно, тем более про Шукшина. Что вдохновляет вас? Потому что Шукшина, мне кажется, из вообще, в принципе, современного слушателя рок-музыки мало кто знает. Или я ошибаюсь?
Ну, вот тут надо эту историю подробнее рассказать.
Рассказывайте.
В 1993 году, я, прихватив с собой несколько своих друзей, сбаламутил их идти на концерт группы ДДТ и «Калинов мост» в театр советской еще тогда армии. У нас не было денег. Каким-то образом неимоверным за группой «Нана», которая шла туда с троем, возглавляемая Барри Каримовичем Алибасовым, мы проскочили.
Замаскировали.
Вы под видом «Наны» тоже
Нет,
были?
Мы были абсолютно на них не похожи. Они в такие какие-то были, такие все гламурные уже тогда, а мы такие, ну, драненькие рокеры. Проскочили туда. Я, послушав этот концерт, был под очень большим впечатлением. Пришел домой и написал эту песню. Вот эту песню. А потом я, поступив в свои театральные вузы, у меня их было два. Сначала было училище, потом был уже в университет. Я читал Шукшина на экзамене по сценической речи. Читал я как раз «Калину красную». Отрывок, mm-hmm. когда Егор возвращается из мест не столь отдаленных. И вот как он там с березками разговаривает. В общем, очень такая душераздирающая, русская, настоящая русская история. А потом в 99-м году я познакомился с Дмитрием Ревякиным. После того, как у нас, значит, не состоялся совместный концерт. Мы поехали в какой-то клуб вместе к моим друзьям. Там посидели. Я ему спел эти песни. Тогда еще, в 99-м году.
Но тогда Ревякин был, как-то я помню, в таком очень своеобразном состоянии.
Знаете...
Он мало пел, мало улыбался, мне кажется, мало общался. У него такие были волны, когда его то видно, то не видно, то видно, то не видно.
Но это творческое... единицы, вне всяких сомнений, как он там себя... Я не заметил, честно говоря. Мы так смеялись, сидели, я ему пел эти песни, он как-то... Мы кушали какую-то еду такую забавную, там было очень много друзей, он как-то очень тепло отнесся сразу. А потом мы очень долгое время не общались. И потом у нас наш Юра, наш бас-гитарист Юра Иванов, в 2010 году стал директором группы «Калинов мост». Вот так случилось.
Вот и тогда, мы... кстати, пошел у них очень активный период, прямо вот. Альбом за альбомом.
Это при Юре началось, при нашем. Который сегодня приехал в Петербург, сейчас вот привез на машине всю остальную банду. Я им передаю привет, если они слышат. Мужики, я с вами. Вот, значит, Юра... А, и мы записали Шукшинку. И я говорю, Юр, вот тут же Дима прям просится на второй куплет. Вот то, что я сейчас пел. Он тут прям просится. Давай с ним поговорим. А Ревякин же реагирует очень странно на какие-то вещи. Он может сказать нет, и все, и там хоть что. И он с ним... Летят они в Калининград на самолете, он к нему подсел.
Задача добиться ответа «да».
Да. Дмитрий Александрович, ну давай, может, вот. Он такой, а что, Максонтер, спою, сказал Дима. Дальше нам надо было это осуществить. Мы это осуществили. Я очень благодарен то, что это произошло. Песня сразу появилась там в хит-парадах, в чартах. Да, ее активно крутили. И самое, что главное, что неимоверно мне, как елей просто на душу, нас перестали сравнивать после этой песни, потому что там два голоса. И они абсолютно не похожи. То есть там видно, что мой голос — это мой голос, а голос Дмитрия Санча — это голос Дмитрия Санча.
Ну понятно, когда присматриваешься ближе, видны различия. Но на самом деле я к тому, что образы, да, образы такие близкие к фолку, близкие к...
Русский такой.
Да, к русскому именно тегу, вот к этому. В принципе, как вы относитесь к такому повальному увлечению фолком? Сейчас, по-моему, фолк в той или иной форме, ну вот только ленивый не использует. Мне кажется, от этого, в принципе, качество как таковое этой темы страдает. Или нет? Или пусть больше будет, пусть цветут там, как там, 100 цветов, как раньше-то говорили. Во времена феник на руках, как
феники,
говорили.
Феники, да-да. Я уже сейчас точно не вспомню все это. Хип-хип-хип-хип-хип. Я как думаю, вот когда жанр идет не изнутри, а одевается на себя, как рубашечка, то здесь уже сразу жди беды.
Угу.
Ну, то есть... жанр должен, ну, то есть группа должна действовать по своему внутреннему распорядку и по своему внутреннему движению, и прислушиваться этого движения. Если они думают, так, что-то у нас здесь не катит, что сейчас все слушают?
Давайте, да, фолк,
а давай вот
добавим
это
тут.
Сейчас добавим. Давай волынку возьмем. О, давай волынку, к нам будут эти ходить, которые пиво любят.
Которые с клевером, с клевером.
Да, с клевером. Они будут, слушай, кстати, они, знаешь что, и вот они 500 рублей нормально за концерт заплатят. Да, давай. И мы сейчас по всем сообществам как бомбанем там.
У нас теперь волынка.
Да, вот когда вот так, ну что это такое? Зачем это нужно? Ну вот я согласен здесь.
Вы когда рассказывали про совместные проекты с Ревякиным, я вспомнил, что у него как раз в прошлом году, когда все это случилось в Киеве, вышел трек, как так совпало, называется «Рахунок».
«Рахунок», да.
Слышали, да, вы эту историю? Но его по ящику и по телевизору не крутят, потому что там упоминается имя одного человека, он там поет, «Команданта Ярыш». Но, конечно, он там никого ни к чему не призывает, просто упоминает. Это было записано вместе с группой «Лед 9», известные рэперы. Они потом, кстати, записали «Рахунок 2», когда их стали, как мне кажется, очень сильно за эту историю, скажем так,
обижать. А не 2017.
А в том-то и дело, что «Лед 9» они с Ревякиным записали трек, да, «Рахунок», а потом «Рахунок 2», где как бы...
Где уже «Бледный» начитывал.
Где,
да,
уже другие там немножко варианты, они записали как 2517. Вот мне интересно, как вы восприняли вот этот крен Ревякина в том году, в прошлом? Как-то анализировали ли себя? Удивились, не удивились?
Я не заметил там крена как такового. Там действительно все не замечают других строк.
«Мало крови, мало прольется,
прольется
еще, огненная алая выставит счет».
Да.
«Рахунок» вот мне... — это счет по-украински.
Да, да, да. И мне кажется, что вот эти строки основные в песне. Другое дело, что да, вот то, что, о чем я говорил немножко выше по поводу крючков в песне, угу, да, там такой есть момент. И Дмитрию Александровичу пришлось кое-где это объяснить. Конечно.
Вот, 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 вот. То есть вы про это знаете, да, как ему,
да,
теперь живет?
Да, нет, я знаю только одно, что уважение этот человек все равно не потерял, потому что он прошел по той грани, по какой... Ну, он не перевернул крен, да, туда, не завалил.
Но он все. Не перешел,
не,
да,
перешел он черту. И он сказал-то, опять-таки, о духовных вещах и о правильных вещах. Другое дело, что как у нас это все воспринимают, здесь надо быть осторожным, я здесь полностью согласен. Здесь надо очень быть осторожным.
А как у нас это воспринимают? Как вы это ощущаете? Как бы вы могли сформулировать, как это воспринимают? Вы говорите о том, что народ не хочет колупаться, он так как бы какие-то верхние теги хватает, им достаточно.
Ну а разве не так? У нас хватают верхние теги. У нас могут перевернуть все так. У нас могут одним каким-то движением просто человека, в принципе, спустить с горы. Ну если ты неосторожно где-то что-то сказал, это все фиксируется теперь. Понимаете? Это, как сказать, вот я приехал туда, к ним, да, в Украину, смотрю, они же там дышат этим свободным воздухом.
Но они так себя ощущают, да.
Они так себя ощущают, но не надо им мешать в этом, действительно. Не надо им мешать ощущать себя свободно.
Вы говорите о тех категориях, которые, скажем так, не все услышат и не все поймут. Вы говорите как человек творческий, да, а здесь же сразу начинают говорить о каких-то глобальных процессах политических.
Ну, морщить, а я в политику не лезу, я там
серьезно
не...
брови.
Не, я там не понимаю ничего. И я подчеркну, не музыкантское дело это лезть туда. Серьезно.
Но тем не менее, вот вы сказали фразу, что да, теперь все записывается, все фиксируется. Как вот в такой обстановке человеку творить? То есть все время есть что-то...
Да, в уме, приходится на это оглядываться.
Надо здесь по-другому сказать, здесь надо другое слово или что?
Не, ну вот так тоже нельзя. Здесь надо просто ощущать то, о чем я опять-таки подчеркиваю. Ощущать духовную составляющую, духовный стержень, потому что основная власть, она духовная. Вот для меня лично это так. И если ты там честен, то это, этого достаточно, скажем так. Здесь не надо объяснять какие-то вещи.
Вот есть такая песня, которую в этом смысле можно продемонстрировать, как песня, где, в общем, вот эти вещи можно попытаться прочувствовать как раз. Ощущенческие какие-то такие моменты.
Ну, их много. Они у меня все, в общем-то, под этими ощущениями,
да,
в основном.
И все же, из того, что еще мы сегодня не... продемонстрировали, но...
И что сегодня будет на концерте.
Но можно будет показать, да. И, кстати, например...
Давайте концерта. Я сыграю песню. Вот эта трагедия недавно произошла с самолетом, да? По всем она очень сильно ударила. А песня у меня написана после того, как разбились ребята из «Локомотива».
Вы имеете в виду петербургскую нашу,
да,
трагедию,
да,
А321?
Да, да, да. Мы даже, когда вышли, у нас был день рождения московского концерта, мы начали с этой песни и посвятили эту песню вот ушедшим. Всем безвременно ушедшим песня называется «Далеко высоко».
Я буду рядом всегда, в твоей ладони. Пусть не пугают тебя снега и тьма. Как до меня высоко, я с небом вровень. В нем отражает душа тепло луча. Далеко высоко кружит пепел дней. Севера с востока льется свет свечей. Я знаю, слышишь меня, я верю, видишь. Как грею сердце твое дыханием дня. Теперь мне падать дождем, ложиться снегом. Мне все легко для тебя, ради тебя. Далеко высоко кружит пепел дней. Севером с востока льется свет.
Доска почета.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях Максим Аншуков, лидер группы «Ключевая», у которой сегодня в Петербурге концерт. Вот у нас люди комментируют, говорят спасибо за эфир и спасибо. Пишут, эх, «Двину» бы услышать.
Сыграю, можно в финале.
Да, да, давайте.
Да, вот раз спросят люди, хорошо, да. И вот спрашивают, вот вы рассказывали про концерты в Украине, спрашивают, в Донецк почему вы не заехали?
А мы заедем. Здесь мы не разделяли, просто туда, куда позвали тогда, я поехал. Позовут в Донецк, поеду в Донецк. Я не разделяю. Серьезно. Ну, я пою для людей.
Многие слушатели, те, кто не имеет никакого представления о том, как организуется концерт, они не понимают. Они говорят, а чего вы к нам не приезжаете? А чего вы к нам не приезжаете?
Как будто музыкант, не могут
как будто музыкант сам определяет,
конечно,
куда ему ехать.
Конечно, мы же едем туда, куда нас зовут. Нас
то
позвали.
Зависит от организаторов.
Конечно. Мы, кстати, играли в Луганске, но это, правда, до событий было. И там фееричный был концерт просто. Фееричный. В клубе «Холодильник».
Она, видимо, какое-то
байкерское место такое.
Холодильник какой-то, нет?
Там нет отопления? Или то есть первый
ассоциация? Слушайте, это был один из лучших концертов ключевой по звуку. Серьезно, там был такой звук. Он, я не знаю что. Очень здорово. Прям все прошло, и прием был замечательный. Народу было много. Мы очень были довольны. Очень хороший был концерт в Луганске.
Вот сразу вопрос. Вот я очень часто иногда не иду на концерты, угу. Потому что, знаешь, что звук будет не очень. Вот как вы с этим боретесь? Как-то вы заранее все-таки узнаете, какой будет звук?
У нас есть свой звукорежиссер с недавнего времени. Сережа Дебальский. Он работает еще звукорежиссером на... Есть такая радиостанция «Свое радио». Вот он там штатный звукорежиссер, и он наш звукорежиссер, и наш друг. Он прежде всего наш друг, а потом уже наш звукорежиссер. И он на себя берет эту функцию. Мы ему полностью в этом вопросе доверяем. Как Сережа нам отстроит, так мы всегда. Вот то, что мы сегодня упоминали, концерт Башлачева в Ледовом дворце, который был, Серега умудрился там за очень короткое время. У нас там группа «Пилот» немножечко нашего саундчека подкушала. Но зато мы, благодаря Сереге, подкушали саундчека у группы «Крематорий». И Серега нас отстроил там, умудрился это сделать.
Но имеется в виду «Череповец», да?
Это «Череповец», да. Это вот 24 мая это было. Кстати, это мероприятие теперь там ежегодное.
Слушайте, ну кроме Башлачева, что еще, собственно, Череповец может в хорошем смысле прокачивать? И молодцы, что делают. Там же вроде как памятник открыли ему, да?
Ну вот там долго-долго была эта история с памятником. Скульптор Илья Литвинов, кстати, он петербуржец, он здесь базируется, здесь делал все. Закончилось все тем, что пока установили барельеф на редакции газеты. Ну, пока вот так, но благодаря, кстати, вот стараниям людей, и денежку там собирали, в общем, очень здорово, так активно все, и установили, вот барельеф очень хороший, кстати, я вот подъезжал к нему, смотрел специально, и недавно там был Шевчук Юрий Юлианович, он тоже там вот есть, его одобрение, так что я думаю, что это нормально. Все.
Максим, а как вы думаете, а почему у нас нет такого сейчас массового отношения к Башлачеву, как к тому же Летову? Ну, понятно, что Игорь Федорович при жизни был под запретом в силу известных причин, негласно, да, в ФМ его не существовало, только какие-то поздние безобидные песенки стали там на нашем радио крутить, пирожок там какой-то.
Да.
А сейчас как бы вот нормально. Все прям говорят, что его любят, все толстосумы вдруг оказались большими фанатами
Летова.
Гражданской обороны.
Да, стали признаваться.
Повсюду это
повлезало. Да. Ну, он стал, да, так.
Да, а Башлачева как-то вот как не было, так и нет. В БТК был хороший спектакль сделан, да, у нас в Петербурге.
Ага,
в
да, я слышал об этом спектакле.
Ну и как-то и все, и привет, где это все? Почему? Почему вот этот автор, на ваш взгляд, он как-то у нас проседает? Сложно слишком?
А вы знаете, что он включен в школьную программу?
Что-то такое слышал, но вот. это действительно повсеместно есть?
Я открываю
проверяли?
Учебник своей дочери.
Так.
Серьезно. Это 6-й класс.
Угу.
Рождественская, Башлачева. Она учила наизусть.
Класс.
Потрясающе.
Значит, я отстаю от жизни, упустил.
Я просто был в шоке. Я говорю,
у тебя просто дети еще не в 6-м классе.
Я говорю, Настя, пока у меня уже ребенок в 10-м. Это вот было 4 года назад. Я говорю, Настя, покажи-ка мне внимательнее. Я что-то не понял. Это прям школьная программа? Она, да. Нам вот мы учим.
Окей,
это прекрасно,
ответили,
говорю, дочка.
Ответили.
Это прекрасно, говорю, дорогая.
Тогда тут возникает в обратную сторону вопрос. Летов до учебников не доберется, похоже.
А кто его знает? У него есть кое-что, что можно преподать-то в стихосложении.
Ну, по крайней мере, можно детям об этом рассказать дома. Было бы не лишним.
Да, но...
Ржавый бункер, моя свобода и так далее.
Ну, конечно, не все.
Нет, конечно, не все. Но какие-то фундаментальные...
Из кармана безобразие.
Да, понятно. Но какие-то фундаментальные вещи-то можно продемонстрировать, что кроме того, что тебе рассказывают сверху, можно на это посмотреть сбоку.
Да, Летов, конечно, вне всяких сомнений, это фигура, такая мощная, мощное явление. Я помню, мы играли совместный концерт на Лубянской площади. Это было в 2002 году.
На Лубянской площади? Такое первомайское мероприятие?
Это было что-то связанное с Днем города.
Как интересно. Вместе с Летовым?
Да. Это было вот... Мы прямо перед ними играли, а они приехали на «Газели». Такая «Газель» закрытая. И они сидели в ней до выхода и уже перед самым выходом вышли, отыграли в эту «Газель», опять сели и уехали. Очень быстро все произошло.
Ну да. Теперь на Лубянской площади совсем другие дела творятся. Как вы, кстати, относитесь к всевозможному акционизму? Вот хотел вас спросить, как человек, который имеет режиссерское образование, сам пишет, да, вот художник, определение термина «художник», оно устарело или все-таки художник — это что-то такое вот должно быть классическое, а все, что происходит под этим названием теперь, ну вы понимаете, на что я намекаю. Лубянская площадь, дверь, канистры и так далее. Вот,
постановочные моменты?
Ну да, акционизм как искусство. Искусство ли это? Можно ли называть это художеством? Можно ли называть тех, кто это делает, художниками? Вы как к этому относитесь?
Ну, я не считаю, что это можно причислять к какому-то искусству. Так, это мое мнение. Я после того, как съездил в Испанию и побывал в музее Сальвадор Дали, вообще на все стал смотреть немножечко иначе.
Ну, это очень особенный, конечно, человек, Сальвадор Дали.
Да.
Ну, после, видимо, этого музея я тоже там была. Понятно, что очень многое вторично. Уже да. Многое все было несколько
как-то, знаете,
раз сделано.
Как-то вот про это даже как-то размышлять уже... Ну...
А может ли быть искусство не вторичным? Оно все равно опирается на что-то из прошлого, правда же?
Ну, да, но... Смотря как ты сильно передашь именно свой почерк, свою форму. Конечно, тогда тебя понесут как знамя просто. Это как в стихосложении. В принципе, все же уже по большому счету где-то все уже там. Вот как Пушкин, да? Писал, как дышал. Я вот все время, мне так это запало, эта фраза, то, что Пушкин писал, как дышал. И если правильно читать Пушкина с выражением, со всеми, то можно схватить инфаркт. Это Райкин Костя сказал, Константин Аркадьевич. Он говорит, если правильно читать Пушкина, может... это действительно так. Но это вот форма Пушкина, она идеальна для стихосложения. Как ни крути. Он... Я, знаете, что я так переживаю, что это все только вот немножечко с годами начинаешь понимать. Все же это раньше проскакивает, только сказки входят.
Ну, мы уже об этом сегодня говорили. Хорошо, когда можно все время куда-то двигаться и развиваться. Хуже, когда ты все понял, думаешь, по крайней мере, что все понял, и сидишь дальше жизни всех остальных, учишь. Много, да, у нас развелось таких умных?
Ну, очень много.
А в чем секрет? Потому что делать просто никто ничего не хочет? Или почему? Вот как вы себе объясняете?
Ну, языком-то молоть-то, это же все.
Это вы правильное место выбрали, чтобы об этом сказать.
Нет, я...
Это наша работа.
Я имею в виду вот этих всех деятелей. Обещалкиных, как вы не знаете. Где-то я его видел. Где-то я его видел. Помните, там Мурзилка или где... Вспомнил, это же Обещалкин, вот, мультик детства, вот эти все Обещалкины.
Ну ведь так не может продолжаться до бесконечности,
я
да?
Я думаю, что нет, конечно, порядок постепенно должен навестись в этих сферах. С точки зрения поэзии, я вот еще вернусь, да, то, что мы говорили вот про Пушкина. А сейчас же появляется много новых интересных поэтов. Я тут недавно побывал в Москве на поэтическом вечере. Произвело очень такое, ну как недавно, где-то годик назад, но я до сих пор под впечатлением. Люди собираются, как в 60-е, слушают поэзию. Их очень много, этих людей. Они собираются вот там по 300 человек, по 400. Есть такое объединение в Москве, Литпон называется. Там всем заправляет такой поэт Арс Пегаса, Арсений Молчанов. Угу. Вот он, прям у него литературные понедельники, и у него это мероприятие собирает 400-500 человек в Москве, представляете?
И все читают стихи.
Все читают стихи.
Но там в Москве эта история, мне кажется, началась чуть раньше, когда у памятника Маяковскому молодежь активно собиралась.
Да,
это
да.
Продолжение или это параллельная
продолжение,
история?
По-моему, этой же истории.
Ну
мне
вот.
Надо уточнить.
Ну
но,
вот.
По-моему, они собирались у памятника Маяковскому.
Ну да, да. Их там сначала гоняли, потом они вроде все равно собирались и читали.
Да, да.
Итак,
живую жизнь не задушишь, не убьешь. Знак вопроса я ставлю. Наш гость ставит восклицательный знак вместо моего знака вопроса.
Многоточие.
Многоточие. Ну, познакомиться, кто не знаком с творчеством Максима Аншукова, можно как раз сегодня.
Сегодня.
Как он сказал, это у него не стихи, а именно песни. Да. Вот песни и стихотворное их изложение. Сегодня в зале ожидания, наверное, да, мы услышим
да.
вот все, что было за 18 лет сделано.
Ну, почти лучшие. Выборочно. Выборочно. И у нас там очень недорогой вход. Приходите, дорогие друзья, будем всем очень рады. Мы редко играем в Питере, я в основном езжу под гитару здесь выступаю, а в электричестве мы крайний раз здесь играли в 2009 году аж.
Вот
6
лет
мы не были, почти 7.
Так что, друзья, нужно воспользоваться этой возможностью. Ну и, как вот просили люди,
споем, да?
Да, просили
Двину.
Вот,
вот
пишут нам,
эфира.
Да, спасибо
да,
за эфир.
Как
никогда
раз...
доселе не приходилось слышать. Приятно, что есть такие личности в российской музыке. Очень спокойный, уравновешенный и мудрый человек. Такое впечатление сложилось. Спасибо.
Спасибо большое.
Пользователи.
Спасибо. Я очень рад был сегодня с вами пообщаться. Так, пою, да, Двину? Северная такая песня.
Как просили.
Берегом раздол каменным жизнь кипящую, самоцветную, где у птиц лесных глаза мятные смотрят в душу мою пленную, по губам по твоим масляным приплываю в ладони белым лебедем. И с тобой, дорогой моей, ясною опоясано одним временем. В два глотка Двина дышит севером, гонит громко лед в море белое там. Пылу года не считаются, Господом в миру утешаются. Все томился, искал праздника, все плутал, и когда туманился, и топил себя в черном омуте, но окрылатился, так спасибо войскам правильным и часовым свой путь не покинувшим, отслужу я вам всем. Праведно вот таким, как и есть нынешним. В два глотка Двина дышит севером, гонит громко лед в море белое. Там в пылу года не считаются, Господом в миру угощаются. В два глотка Двина дышит севером, гонит громко лед в море белое. Там в пылу года не считаются, Господом в миру угощаются.
Фонтанка офис.